Глава 20. Это было не по правилам. Даже на этой войне, которая с первого мгновения велась в нарушение всех законов и традиций, были свои правила. Немцы начинали на рассвете. Застигнутые несколько раз врасплох, русские уже ждали удара именно по утрам, а когда пришел их черед переходить в наступление, стали начинать его тоже на рассвете, чтобы успеть управиться до ужина. То же и с ночными вылазками. Немцу в голову не придет работать ночью, если для этого есть день. Он честно отрубит свою смену, посмотрит на часы и отправится домой, чтобы предаться заслуженному отдыху. Русский же может целый день прошататься без дела, а к ночи его разбирать начинает, на подвиги тянет. Застигнутые в свою очередь несколько раз врасплох, немцы стали круглые сутки воевать, а не от сих до сих. И тоже ночные вылазки в правила ввели. Но чтобы после долгого затишья начинать активные боевые действия под ужин, такого не бывало. Не по правилам это было. Так воевать нельзя. Юрген, Красавчик, фон Клефель, Диц, Шваб и Брейтгаупт, привычно выстроившись в колонну по два, подходили к столовой. Они были в первой смене на ужин, остальные остались в траншеях. Солдаты из других отделений уже сидели за длинными дощатыми столами под натянутым на раму брезентовым тентом. Обер-лейтенант Гелебранд прохаживался рядом. Увидев их, он посмотрел на часы и погрозил им пальцем. Они это поняли так. Минута опоздания. Фон Клефель демонстративно посмотрел на свои часы и отрицающе покачал головой. Минута в минуту. Тут-то их и накрыло. Сначала был звук. Необычное шипение по мере приближения переходило в свист, затем последовали глухие разрывы. Мины. Катюша посылала им свой привет. Основной удар пришелся на траншеи, их зацепило только краем. Мимо просвистело несколько осколков.
«Мамочка», — сказал Шваб.
То есть произнес он это слово как-то по-другому, с одним из этих смешных швабских суффиксов. Но все поняли, что он сказал и что случилось. Шваб медленно оседал на землю. Левая сторона кителя быстро пропитывалась кровью. Они бросились на землю и очень вовремя, потому что накатила новая волна взрывов. Уже ближе. Потом третья, еще ближе. В перерыве между взрывами Юрген чуть приподнял голову. Брейтгауп навалился на Шваба, приложил голову ему к груди, пытаясь расслышать биение сердца. Вот он крякнул и отвалился в сторону. Неужели... Следом бежали к своей батарее артиллеристы. Вдали сверкали подошвами сапог солдаты хозяйственного взвода и залоснившимися на задницах штанами штабные писари. Эти лепетывали в лес. У крыши столовой перебило угловую стойку, упавший брезент бурлил, как каша в котле полевой кухни. Под ним, пытаясь выбраться, копошились солдаты. Рядом метался лейтенант Росель, командир одного из взводов соседней роты.
«Вторая рота! Внимание! Выходи окапываться!»
Истошно кричал он. «Это правильно», — подумал Юрген. И закинул руку за спину, нащупал саперную лопатку. Саперная лопатка для солдата — важнейший инструмент. Уступает только ложке. Эту солдатскую истину он уже усвоил. В это время, метрах в 50 от них, вздыбилась стена земли и дыма после очередной серии разрывов. И почти сразу после этого с земли взметнулась вверх фигура обер-лейтенанта Гелебранта.
«Третья рота! Внимание! В блиндажи за мной! Бегом!» — крикнул он и действительно кинулся бежать к обстреливаемым позициям навстречу смерти.
«Фанатик хренов!» — подумал Юрген, вскакивая и устремляясь в ту же сторону. Это не было бездумным исполнением приказа. Юрген заметил боковым зрением, что фон Клефель дернулся в сторону траншей еще до команды Гелебранта. Старик знал, что делать. Его опыту Юрген доверял. Он бежал за фон Клефелем. Страшно было только в один момент, когда их накрыла очередная волна. Гелебрант крикнул «Ложись!». Они упали на землю и сразу ощутили животами, как под ними задрожала земля. Но, к удивлению Юргена, взрывы доносились уже сзади. Траншеи были пусты. Все забились в блиндажи. Они влетели в свой, упали на нары, тяжело дыша.
«Ну как вы тут, штаны не наделали?» — спросил фон Клефель.
Кинцель, копошившийся в углу, отошел в сторону, открывая взором бледного и стонущего толстяка Бибе, сидящего без кителя и рубашки. Его левая рука была, судя по всему, только что перебинтована кинцелем. За те мгновения, что они смотрели на него, на повязке проступила кровь.
«Кость не задета?» – спросил фон Клефель.
«Нет».
«Тогда царапина».
У него любое ранение конечности, не требовавшее немедленной ампутации, проходило по разряду царапин.
«Как у вас?» – спросил Зальм.
«Шваб», – ответил фон Клефель.
«А его куда?» Все посмотрели на Брейтгаупта, ведь он был последним рядом со Швабом. Брейтгаупт показал на небо и перекрестился.
«Вот черт», – сказал красавчик.
Остальные помянули Шваба молча. Он ведь тоже был при жизни немногословен, Петр Шваб. На столике лежал собранный им первый пучок крест-салата, как букетик цветов на могильной плите. Иваны принялись обстреливать их позиции из орудий. При первых разрывах лишь толстяк Бибе как-то испуганно дернулся, да Вайнхольд втянул голову в плечи. Все остальные сидели спокойно.
Тот же Юрген понимал, конечно, что артиллерийский снаряд убойнее мин на «Катюше», но он же был и привычней.
Привычное не так страшит. Да и пробежку под минами в чистом поле не сравнить с сидением в блиндаже. Но вот и блиндаж тряхнуло так, что лопнули бумажные обои на потолке, а со стены сорвало одну из вешалок.
«Прямое попадание», – оповестил всех Кинцель. «А то без него непонятно».
«Хороший мы накат сделали», – сказал фон Клефель и провозгласил лозунг тоном диктора на манифестации.
«Солдаты, не жалейте бревен! Сэкономленные бревна пойдут на гробы», – добавил Ули Шпигель.
Шутка не удалась. Не те были время и место, чтобы о гробах говорить. Звуки разрывов стали тише. Судя по всему, обстрел переместился вглубь позиций. Фон Клефель встал и стал разминать затекшие ноги.
«Внимание! К оружию! В траншеи!»
Обер-лейтенант Гиллебранд возник на пороге и тут же исчез. Юрген стоял в траншее и смотрел, как издалека на них накатывает грязно-зеленая толпа. Иванов было много, но отсюда они казались маленькими и оттого не страшными. Юрген огляделся вокруг. Кинцель деловито устанавливал пулемет. Он как заменил в бою на высоте пулеметчика, так никому и не уступил этого места. Рядом второй номер расчета Диц вытягивал пулеметную ленту из ящика. Брейтгаупт с обычным его тупым выражением на лице смотрел на наступающих, но пальцы нетерпеливо поглаживали ложе винтовки. Так ему хотелось поквитаться с Иванами за Шваба. Они были друзьями. Фон Клефель тоже поглаживал свой автомат нежно, как лошадь, призывая надежного друга не подкачать в бою. Лаковский внешне спокоен, но непрерывно насвистывает одну и ту же музыкальную фразу: «Люди гибнут за металл». Как объяснил как-то Заль, это выдает его волнение. А Курт Кнауф и не скрывал своего волнения, но оно другого свойства. Он перебирал ногами, бил копытами, по выражению фон Клефеля, поправлял гранаты, лежавшие в специальной нише, вынимал из ножен и задвигал обратно штык-нож и призывно посматривал на наступающих.
«Ну, давайте же! Чего вы там телитесь?»
Он рвался в бой.
Красавчик расслабленно привалился плечом к стенке траншеи, как к липе, на Ундер ден Линден, бросал иногда косые взгляды поверх бруствера, но с каждым разом глаза все больше наливаются сталью. «С этими парнями не пропадешь. Эти будут стоять твердо. Но на что надеются те, кто идут на них?» Юрген попытался вспомнить свои ощущения при атаке. Нет, он ни на что не надеялся. Вернее, он надеялся только на то, что ему повезет и он останется жив. Что сигнал к отходу прозвучит до того, как они все упадут на землю, убитые или раненые в этом чистом поле, где нет никаких укрытий. Что его по какой-то причине пощадят те парни, что сидят в хорошо оборудованных траншеях и хладнокровно расстреливают их, хоть скопом, хоть на выбор. Юрген вскосил взгляд на Кинцеля. Нет, такой не пощадит. Он будет без устали лежать на гашетку, и пулемет будет извергать по 500 пуль в минуту, и каждая пуля будет нести смерть. Рука его не дрогнет. Он может часами равномерно поводить дулом, посылая веер пуль навстречу бегущим цепям,
не высоко и не низко, а где-то в район живота. Или методично стричь траву вместе с залегшими в ней людьми, оставляя газон высотой в 5 сантиметров с бугорками мертвых тел. Он один может остановить целую орду. Юрген посмотрел на приближающуюся цепь, в которой уже начали вычленяться отдельные фигуры. Их было 100, 200, 300, 500 выстрелов в минуту. Может. Юрген спохватился, посмотрел на открытый ящик с лентами, настоявший под ним запасной. Потом вспомнил, что в блиндаже лежат про запас еще 3, и облегченно выдохнул. И патронов хватит. У них нет шанса. Но если нет шанса, почему идут? Еще недавно Юрген даже не задавался этим вопросом. У него заранее был готов ответ. Ответ, заложенный в сознание с детства. Они сражаются за свою землю и за свою счастливую свободную жизнь. Куда больше занимал Юргена вопрос, что движет немцами. Здесь вроде бы тоже все было однозначно. Хотя и во множестве вариантов. К примеру, его Юргена гнали силой. Пусть сейчас за спиной не стоит заградительный отряд с пулеметами. Если он побежит назад без приказа, то рано или поздно, но непременно добежит до расстрельного столба. Это уж будьте уверены. Фон Клейфель рвался пройти испытание. Брейтгаут тупо подчинялся приказам. Курт Кнауф был фанатик с законопаченными в Гитлер-Югенде мозгами. Но в последние дни что-то сдвинулось в сознании Юргена, закружилось, перемешалось. В товарищах вдруг стало появляться больше общих черт, чем различий. Оказавшаяся монолитной масса советских солдат вдруг стала распадаться на отдельные личности, каждая со своими собственными устремлениями. Вот как эта надвигающаяся цепь.
«Внимание! К бою! Огонь!»
– донеслась команда Гиллебранта. Юрген пристроил винтовку, приложился щекой к прикладу, но не для прицеливания. Он просто опускал голову как можно ниже. Каске он после известного случая не очень доверял. Стрелял же он наугад, куда-то в сторону наступающих. Для прицельной стрельбы у них был Кинцель и фон Клейфель, и Кнауф, и Брейтгаут. Но вот что удивительно, несмотря на все их усилия, несмотря на то, что Кинцель без устали жал на гашетку, и пулемет его извергал по 500 пуль в минуту, и каждая пуля несла смерть, число наступавших не сильно уменьшилось. Да, они падали как подкошенные, кто-то оставался лежать недвижим, кто-то отползал назад, но потом, набравшись сил и размножившись, они опять поднимались и упрямо шли вперед. Юрген прекрасно помнил, как сраженные пулями падали вокруг него солдаты, шедшие в атаку на высоту, и скольких они потом похоронили. А тут Иваны перли и перли, как заговоренные от пуль. Может быть и вправду заговоренные. Юрген считал себя отличным стрелком. В городском парке в Гамбурге он стрелял в тире по спичкам, добывая плюшевых медведей для девчонок. А на учебных стрельбах легко выбивал зачетную норму, лишь бы отвязались. Он поймал на мушку первую попавшуюся движущуюся мишень и нажал на курок. Мишень продолжала надвигаться. Яблочко-рот еще сильнее округлился в крике. Юрген выстрелил еще раз. Бежит. В третий. Иван упал, незаговоренный. Но Иван вдруг шевельнулся, выставил вперед дуло винтовки и выстрелил. Пуля впилась в бруствер в сантиметрах в 20 от головы Юргена. Это никак не могла быть ответная пуля от его Ивана. Это сразу видно, в тебя целят или не в тебя. Так ясно видно, что будто в дуло заглядываешь. Только этот кружок и видишь, а больше ничего. Дуло винтовки его Ивана Юрген видел, как и руку, лежавшую на спусковом крючке. Иван стрелял куда-то в сторону и чуть вверх, возможно, что и наугад. Юрген автоматически повернул голову в ту сторону. «Вот черт», — сказал в этот момент красавчик и схватился рукой за плечо. Когда он оторвал руку, Юрген увидел распоротый на плече китель и кровь на руке красавчика. «Царапина», — воскликнул фон Клейфель и тут же. «Вайнхольд! Возьмите себя в руки!» Того не было видно. Юрген догадался опустить взгляд вниз и увидел сидящего на дне траншеи Вайнхольда, как-то странно скрючившегося и зажавшего живот руками. «Как же его угораздило, бедный Вайнхольд! Как он может?» Последнее адресовалось фон Клейфелю, который продолжал кричать. «Стыдитесь! Вы тут не в парке! Мы тут не цветочки нюхаем! Берите пример с Кинцеля». Неожиданно Вайнхольд разогнулся и встал. На нем не было никаких следов ранения. Неизвестно, какая из фраз фон Клефеля зацепила его, но он встал. Встал, взял винтовку в руки и изготовился стрелять. «Извините, подполковник», — сказал он. «Я испугался. Мне было страшно. Теперь мне стыдно».
«Принято», — ответил фон Клефель и воскликнул. «Меньше слов, больше дела».
«Стреляйте, Вайнхольд, стреляйте».
Тревога, прозвучавшая в голосе фон Клефеля, подхлестнула Юргена. Дела обстояли далеко не так хорошо, как казалось, и с каждой минутой становились все хуже. Иваны в некоторых местах подобрались вплотную к траншее и закидывали ее гранатами. Их роте пока удавалось удерживать Иванов на расстоянии шагов 50. Но вот они рванули вперед, фон Клефель не стал тратить время на замену опустевшего магазина, отшвырнул автомат в сторону и первым кинул в нападавших гранату. Его примеру немедленно последовал Кнауф. Кидал и Юрген. Как кидают камни, чтобы отогнать стаю собак. На этот раз Иванов удалось остановить. Они залегли все в тех же 50 метрах от траншеи, готовясь к новому броску. Кинцель уже бил из пулемета поверх их тел, как будто отчаялся поразить упорных, и думал только о том, как бы не дать им поднять головы и не подпустить подкрепление.
«Гранаты!» – ревел фон Клефель. «Черт побери! Кто принесет гранаты?»
Если что принести, то это к толстяку Бебе. Он расслышал призыв даже в грохоте боя. Выполз из блиндажа, голый по пояс, повязка на левой руке пропитана кровью. В здоровой руке большой узел из одеяла. Как у бабы-беженки. Это он хорошо придумал. Одной рукой много не принесешь. Да и как захватишь. Быстро разобрали гранаты и взрыватели. Толстяк Бебе он такой. Никогда не приносил голый чай без сахарина.
«Снаряжайте новую порцию, Бехтольцгейм», — сказал фон Клефель. «Подозреваю, что у нас на это не будет времени». Все шло к тому. Иваны ворвались в траншею и справа, и слева. Но это было на участках других рот. Их рота пока держалась. «Противник перегруппировывается», — доложил Кинцель. «Отползает в стороны».
«Не расслабляйтесь, Кинцель», — сказал фон Клефель. «Они непременно полезут в лоб. У них приказ».
Иваны действительно предприняли еще одну попытку атаки, но без прежнего напора. Им удалось ее отбить. Главная опасность подступала с флангов. Их роту перемалывали по краям. Звуки яростного боя в траншее все приближались. Скоро и до них должна была дойти очередь. Они стояли в центре. Их сожмут с двух сторон и раздавят. Из-за колена траншеи слева показался Гилибранд. Вернее, показалась его спина в истерзанном кителе, на плечах новенькие обер-лейтенантские погоны. По погонам и узнали. Гилибранд отпрянул за угол, прижавшись плечом к стенке траншеи, пропуская мимо себя поток автоматных пуль, как тореадор рок-быка. Потом резко развернулся, выставил вперед руки со шмайсером и пустил вглубь траншеи ответную очередь. Автомат хрюкнул и заглох. Гилибранд вновь отпрянул за угол, потянулся рукой за запасным магазином, но потом переменил направление, схватил висевшую на поясе гранату, выдернул чеку, замер на несколько мгновений, как бы соображая, что с ней делать дальше, а потом бросил ее за угол плавным, несуетливым движением. Раздался взрыв. После него из-за угла доносились только стоны, никакого топота. Гилибранд направился к ним, меняя магазин на ходу.
«Где унтер-офицер Руб?» – спросил он.
«Убит», – коротко ответил фон Клефель. Унтер-офицер
Руб был командиром их отделения. Его назначили уже здесь. Он прибыл с пополнением. Он сразу взял неверный тон, считал себя выше их только потому, что был их командиром. В регулярных частях это проходило, но не с ними. Они, конечно, подчинялись его приказам, но без страха и уважения. То и другое надо было заслужить. Руб даже не попытался. Он так и остался для них чужаком. Не мудрено, что Юрген никогда не вспоминал о нем. А когда он смотрел вдоль траншеи, то взгляд выхватывал только фигуры товарищей, а мимо Рупа проскальзывал, не задерживаясь. И только сейчас задержался. Тело Рупа лежало на спине с вытянутыми, раскинутыми чуть в стороны ногами в коротком ответвлении траншеи, ведущем к нужнику.
На переносице аккуратная дырка, лицо залито кровью. Руки сжимали автомат. «Уж не я ли отволок его сюда?» – подумал Юрген. Он припомнил, что в какой-то момент ему вдруг стало что-то мешать под ногами. Он оступался и спотыкался, а во время короткого затишья наклонился и убрал помеху. «Как же я сразу не заметил!» – пожурил он сам себя. Он наклонился и с некоторым усилием вырвал автомат из окостенелых рук Рупа. «За старый долг бери солому». Примечание. Здесь эквивалент русской пословицы «С паршивой овцы хоть шерсти клок». Противник ценой огромных потерь временно захватил первую траншею, начал вещать Гиллибранд.
«Короче», — сказал фон Клейфель, — «будем прорываться, приготовиться».
«Разумно», — кивнул головой фон Клейфель, — «ничего другого нам не остается». «Ивана в атаке пленных не берут», — с ноткой сожаления сказал Зальм.
«Мы тоже», — заметил Ули Шпигель. «Немцы не сдаются», — воскликнул Курт Кнауф.
Это не было обсуждением приказа. Все, перебрасываясь словами, тщательно готовились к прорыву, подтягивали ремешки на касках, перезаряжали оружие, разбирали гранаты. Один лишь Карл Лаковский не принимал в этом участия. Он все порывался что-то спросить, то подавался в сторону Гиллибранда, то отступал назад. Наконец решился. «Что с имуществом, герр Оберст?»
«С каким имуществом?» «Не понял тот вначале».
«Ах да, военное имущество. Следовало бы уничтожить, как и блиндажи». «Такие красивые блиндажи», — протянул, сбивая его с мысли, Вайнхольд.
«Тем больше у нас будет повода отбить их обратно», — воскликнул Гиллибранд. «Мы вернем их. Если, конечно, Иваны перед бегством все здесь не разворуют и не взорвут их сами».
Лаковский совсем сник. Но никто не обратил на это внимания. Некогда было задумываться о своих собственных чувствах, не то что о чужих.
«Кнауф, три гранаты к левому колену!»
«Диц, три гранаты к правому колену!» — раздавал приказы Гиллибранд.
«При появлении Иванов сдерживайте их гранатами, затем присоединяйтесь к группе. По моей команде бросаемся в прорыв. Направление прорыва — вторая траншея».
Он действительно показал рукой в ту сторону, но она уперлась в стенку их траншеи. Гиллибранда, похоже, это нисколько не смутило.
«Наверх и вперед! Кратчайшим путем! Ползком! При благоприятных обстоятельствах перебежками! Брейтгаут, вы отвечаете за раненого Бехтольцгейма!»
«Фанатик хренов!» — подумал в который раз Юрген. «Теперь он тянет нас в чистое поле, где нас перещелкают, как орехи, в спину!» Он вдруг осознал, что больше всего его задело в собственных мыслях именно последнее — в спину. Уж если ему суждено получить пулю на этой войне, то пусть будет это не в спину. Юношеский романтизм, как сказал бы Зальм.
«Кому прикажете прикрывать отход, герр Оберст?» – спросил фон Клейфель.
Он был спокоен и деловит, и не выказывал ни малейшего сомнения в правильности приказов Гиллибранда. Одно это мгновенно успокоило Юргена. Остальные вроде как даже повеселели. «Отход – это вам не прорыв, это небо и земля». Это жизнь и смерть. Как много значит правильное слово, произнесенное вовремя. Это и Гиллибранд уловил.
«Отход», – преувеличенно громко сказал он, – «на левом фланге будет прикрывать лейтенант Гиллибранд».
Отдал он приказ сам себе. Он был смелым парнем, обер-лейтенант Гиллибранд, и не прятался за спинами солдат. Это признавали все, нравился он им или не нравился. «На правом фланге», – начал Гиллибранд, – «прикрыть отход? Я!» – рванулся вперед Кинцель. Но взгляд Гиллибранда скользнул дальше и остановился на Юргене.
«Рядовой Вольф, у вас автомат? Отлично! Вы прикроете нас с правого фланга! Есть!»
Едва ли не впервые искренне и даже с радостью воскликнул Юрген.
«Прикрыть спины товарищей – это для него! По моей команде выбирайтесь наверх, залегаете и бьете над самой траншеей так, чтобы ни одна голова не высунулась», — сказал Гиллибранд.
«Есть», — ответил Юрген спокойно и деловито. Все прошло не так, как они рассчитывали. Так всегда бывает. Всегда проявляются и выпирают на первый план неучтенные обстоятельства. Вмешиваются неожиданные силы, которые никому в голову прийти не могли. Хоть целый день думай.
Действительно, Кто мог предположить, что Лаковский вдруг в блиндаже скроется? Да так ловко, что никто этого и не заметит. И ладно бы просто скрылся, он ведь еще и появился оттуда в самый неподходящий момент. Одним словом, форс-мажор по выражению Зальма или полная жопа в интерпретации красавчика. Дело вышло так. Диц прижался к стенке траншеи у самого ее излома. Метрах в пяти позади него, сразу за входом в блиндаж, стоял на изготовку Юрген, ловя одним ухом приближающиеся звуки, вскрытые от него части траншеи, откуда подбирались Иваны, и наведя другое, на Гилибранта, чтобы не пропустить приказ. Диц сплоховал, но кто его осудит? Трудно с непривычки сохранять спокойствие, когда к тебе подбираются враги, которых ты не можешь видеть, но уже прекрасно слышишь их хриплое дыхание. Диц кинул одну гранату, сразу за ней вторую, третью. Хрипы резко усилились, это были предсмертные хрипы. Им вторили крики боли. А еще возбужденные крики тех, кто шел позади и теперь рвался вперед отомстить за погибших товарищей. Диц, сделав свое дело, промчался мимо Юргена. И в этот момент из блиндажа вылез Лаковский. Он тащил в руке чемодан с аккордеоном. Это было его единственное достояние. Да что там достояние? Это был его единственный друг. Друг, с которым он прошел тысячи километров по разным дорогам. Друг, который ни разу не предал, не бросил его. Друг, который был всегда готов откликнуться на малейший призыв, развеселить в радости и утешить в печали. Друг, с которым можно было разговаривать бесконечно и обо всем. Как он мог его бросить одного, оставить на поругание грубым, жестоким рукам? И тут в траншею влетел огромный Иван. Его сапоги были все в крови. А в руках у него была винтовка с ужасным, длинным четырехгранным русским штыком, варварским оружием, которое уже несколько десятилетий пытались запретить. Штык с хрустом вошел в грудь Лаковски, прошил ее насквозь и вышел обратно, разрывая внутренности. Лаковский упал на чемодан с аккордеоном. Казалось, что он пытается закрыть своим телом единственного друга. Его скрюченные пальцы скребли по обивке, как будто пытались добраться до клавиш, чтобы услышать от друга последнее «прости». Глаза Юргена с ужасом и скорбью смотрели на эту душераздирающую сцену, а руки сами подняли автомат и разорвали грудь Ивана очередью. Следующий Иван успел отпрянуть за угол. Тогда руки все так же деловито взяли гранату, выдернули чеку и бросили гранату в зев траншеи. Юрген упал на дно траншеи, защищенный от осколков телом огромного Ивана. Тут его и настиг приказ Гилибранта. Он вскочил, выбрался из траншеи, перекатился несколько раз и распластался на земле. Увидел краем глаза Гилибранта. Тот лежал метрах в 30 от него, ведя короткими очередями огонь по подбегающим к траншее Иванам. Тех было на удивление мало. Бой шел в траншеи, а это были отставшие. Едва попав под огонь Гилибранта, они завалились на землю и принялись отвечать еще более редкими, чем они сами, выстрелами. Пули уходили куда-то вверх. На край траншеи легли нежные руки толстяка Бебе, и тут же его тело взлетело вверх, как у заправского гимнаста. Это Брейтгаупт нападал снизу. Он уже давно не был толстяком, толстяк Бебе. Все, наконец, вошло в плановую колею. Пора было и Юргену приступить к своей вахте. В траншеи мелькали каски Иванов. Они сгрудились у баррикады из тел, воздвигнутой Дицем. Юрген взял последнюю гранату, выдернул чеку, перевалился на бок и положил гранату в траншею, как мяч в корзину, плавным размашистым крюком. И после этого принялся бить короткими очередями над самой траншеей. Из-за спины донесся стук пулемета. Это солдаты первой роты поддерживали их огнем из второй траншеи. Юрген и забыл о них. Ему казалось, что они были единственными живыми людьми на всем этом пространстве. Иваны не в счет. «Вольф, отходи!» – донесся до него крик Гилибранта. «Как отходить-то?» – запоздало подумал Юрген. Ползать ногами вперед он не умел. Ползти головой вперед, стреляя при этом назад, тоже было невозможно. И он понесся, как перекати поле в степи перед грозой. Пролетал несколько метров, едва касаясь ногами земли, кувыркался по траве, метался из стороны в сторону, но методично продвигался к цели, не забывая при этом отстреливаться. Наконец свалился в траншею на руки товарищам. «Уф, все на месте?» – спросил Гилибрант. «Лаковский», – коротко сказал Юрген.
«Да, я знаю». «Остальные?»
«Зальма нет», – растерянно сказал Кнауф и, рванувшись к краю траншеи, крикнул: «Заль!»
«Я ранен».
Слабый голос был едва слышен на фоне криков Иванов, уже высыпавших из первой траншеи, чтобы продолжить наступление.
«Быть санитаром? Я!» – крикнул Кинцель.
«Возьми, дорогой». Вайнхальд мгновенно скинул ранец, отсоединил скатку шинели, протянул Кинцелю. «Береги себя». Кинцель сунул в руки Дицу тяжеленный пулемет, который он не бросил, несмотря на приказ, и переволок из траншеи в траншею. Перекинулся через бруствер и быстро пополз к Зальму, лежавшему метрах в 30 и махавшему рукой вяло и безнадежно.
«Прикройте меня!» – донесся крик Кинцеля.
«Прикрываю».
Кнауф вырвал пулемет из рук Дица.
«Твое дело – ленту подавать».
Раскинул упорные ножки выемки бруствера, нажал на гашетку. «За старика Зальма я положу гору Иванов». Он все же был отличным парнем, Курт Кнауф, несмотря на тяжелое детство и гитлерюгендскую юность. Поначалу он стрелял неловко, но потом приноровился, бил по Иванам и справа, и слева, не боясь более попасть в товарищей. Посылал веер пуль даже над ними. Этот веер укрывал их лучше всякого зонта. Кинцель тем временем развернул на земле шинель Вайнхальда, перекатил на нее Зальма и, передвигаясь ползком, стал тянуть его к траншее. Зальм как мог помогал ему, отталкиваясь руками и левой ногой, правая волочилась безжизненным довеском. Вскоре Кинцель был уже у траншеи. Юрген с Красавчиком, высунувшись по пояс, схватили край шинели, быстро втянули Зальма, осторожно опустили его на дно траншеи. Рядом с криком боли свалился Кинцель. Прежде чем нырнуть в траншею, он встал на колени и получил пулю в незащищенное, выпирающее место.
«Вот и он задницу подставил», — сказал Улишпигель. «Не все ему». «Грустно», — так сказал.
Даже у вечного насмешника Шпигеля язык бы не повернулся шутить при виде извивающегося от боли товарища и расплывающегося на брюках пятна крови.
А фон Клефель с еще большей грустью смотрел на ногу Зальма, где на месте колена было какое-то месиво из раздробленных костей. «Не царапина», — читалось на его лице.
Потом фон Клефель поднял глаза, прошелся взглядом по товарищам, как бы пересчитывая их, и тихо сказал:
«Легко отделались».
Спустя какое-то время, остыв после боя, Юрген согласился с ним.